экс-заместитель начальника медслужбы батальона «Айдар» Владислав Лектор. Добрый вечер.
Здравствуйте.
И прежде чем перейдем к теме, которую я запланировала, это ваши проекты помощи, я бы хотела, не отходя от этого сюжета, тут говорится о психологической помощи местному населению, именно прифронтовых населенных пунктов. И вы как относитесь к деятельности в медицинской, да, среде? Насколько вот эта помощь, прозвучала просто фраза последняя, что если мы будем обращаться к психологам, нас будут считать психами. То есть она тоже там приводила очень много всяких таких эмоциональных всплесков. Например, что местные жители раздражены, да, они приходят в какое-то учреждение к чиновникам, они там кричат, или даже в гуманитарной организации они там кричат. Это психологическая травма или это что-то другое? И как с этими людьми общаться?
Ну, безусловно, все, кто пережили подобного рода стрессовые ситуации, безусловно, у них у всех присутствует ПТСР в большей или меньшей степени. Что касается обращения к психологам, будут считать психами или не будут считать психами.
Кстати, бойцы так тоже считают.
Когда я сейчас закончим о местных, а потом перейдем к бойцам. Когда они ходили на референдум, мы же их не считали психами, или почему-то они не боялись, что их будут считать психами. Так вот, психолог ходит весь цивилизованный мир. Весь цивилизованный мир пользуется этими услугами. И это нормально. Избегать ПТСР или уходить, или его компенсировать, это нормально. Что касается бойцов, я не думаю, что они так думают, потому что я с ними общаюсь достаточно много и достаточно часто. Бойцы скорее думают, что они справятся с этим сами. Однако это тоже неправильный взгляд на эту проблему, потому что я пользовался услугами психолога, я не считаю себя психом, и более того, я скажу, что мне это очень помогло, потому что психолог, это был первый мой опыт после войны, сразу когда я вернулся, это была осень прошлого года, первый мой опыт работы с психологом, я получил достаточно большой эффект от этого, и часть из моих проблем, они лежали еще до войны, я об этом даже не подозревал. То есть стресс их только активировал.
Обострил.
Да, только активировал. Вот.
Ну, я в последнюю поездку свою, я уже стыкаюсь с таким другим мнением не о психах, если мы пойдем к психологу, мы будем считаться психами, а бойцы озвучивают такую, что мы бы пошли к психологу, но нету таких понимающих. То есть это все гражданские врачи, психологи, психотерапевты, психиатры даже. То есть и они не понимают, это я цитирую сейчас бойцов, они не понимают, о чем речь. Они не понимают наших проблем, они не понимают, они не чувствовали вкуса войны. И поэтому они нас не поймут, смысл туда идти.
Хочется процитировать Михаила Жванецкого. Давайте будем спорить о вкусах кальмаров с теми, кто их ел. Нужно экспериментировать, нужно пойти к психологу и попробовать. И тогда озвучивать, понимает он или не понимает. Не нужно самому себе отказывать еще до того, как ты пригласил девушку на танец. Нужно что-то делать. Дело в том, что психологи, независимо от того, гражданские они или военные, они работают с психологическими проблемами, тоже независимо от этиологии, гражданская это проблема или военная. Поэтому они профессионалы, и стоит довериться профессионалам, и эффект будет, безусловно, будет. Более того, к психологам крайне необходимо обращаться и волонтерам, которые провели вот уже третий год, и все они тоже в ПТСР.
И журналистам.
И журналистам, которые переворачиваются на машинах в зоне участия боевых действий. И также необходимо семьям участников боевых действий. Они подвергаются ПТСРу, они тоже пережили стресс, может быть, не меньше стресс, чем сами бойцы, потому что, извините, переживать за кого-то — это тоже большой стресс.
Мы в точках опоры, о которых сегодня уже Ирина упоминала, как раз неоднократно эту тему обсуждали, о том, что необходимо обращаться к психологам, тем более, что уже достаточно много психологов появилось, которые разбираются в этой теме, и которые могут дать отдельный совет. Владислав Лектор, бывший заместитель начальника медслужбы батальона «Айдар» у сегодня у нас в гостях. Владислав, мы обещали нашим слушателям, что поговорим о ваших проектах, в частности, о работе для людей с особыми потребностями, причем не только для военных, которые потеряли конечности. Расскажите подробнее о этом своем проекте, о этой деятельности.
И о втором, потому что сегодня 1 сентября, я думаю, очень уместно рассказать именно об этом проекте.
Из 8 разработанных проектов нашей командой, это 3 ветерана батальона «Айдар», мы искали себя, как применить. И из 8 проектов, которые разработали, мы запустили 2 наиболее простых. Один из них называется «Особенные люди». Это люди с особыми потребностями или с особыми возможностями. Люди, у которых есть проблемы с нижними конечностями. Таким людям очень сложно устроиться на работу. Очень сложно себя реализовать и очень сложно заработать деньги. И эти люди, как правило, считают, что они являются обузой для семьи. Хотя это не всегда так, но они так считают. Это распространенное такое их мнение. Родился этот проект, краткую историю, родился этот проект тогда, когда по случаю абсолютно незапланированно мне пришлось заниматься распределением колясок для инвалидов, и одну такую коляску мне пришлось самому завести.
Для инвалидов из-за АТО или в общем?
Те, кто давали мне коляски, я их предупредил, что я буду давать эти коляски, не деля на АТОшников и АТОшников. И не АТОшников. Не буду делить. И мы не поддерживаем этого искусственного деления. Нам оно не нравится. Если человек потерял конечности, и он нуждается в помощи, то помощь нужно оказывать всем потерявшим конечности. Так вот, одному такому мне пришлось привезти, он наш АТОшник, пришлось привезти коляску лично, и пришлось пообщаться. Человек рассказал о том, что он сидит в обычном гарнитурном кресле, о том, что его родные ставят ему воду, пульт от телевизора, телефон, и уходят на работу. Возвращается с работы, там сын возвращается раньше из училища, несет его в ванну, делает гигиенические процедуры, потому что, естественно, он уже добраться туда сам не может, и так далее. И все это его очень сильно угнетает. А теперь, говорит, моя жизнь меняется к лучшему, потому что я могу сесть на эту коляску, я могу поехать налить себе воды, я могу сам добраться до ванны и сам себя обслужить. Это уже меняет в корне дело. Задал ему, у него пенсия 2400 гривен. И я ему задал вопрос, а если тебя научить работать на компьютере, если ты можешь зарабатывать 1500-2000 каким-то удаленным доступом, я не знаю, сколько там можно заработать при этом. Он говорит, тогда я буду такой, как жена, я буду нормальный. И вот эта вот фраза «нормальный» и «ненормальный» в его понимании, она меня там глубоко поразила. В результате чего родился проект «Особенные люди». Нашлись друзья из прошлой жизни, бизнесмены, которые смогли купить компьютеры, бэушные, подержанные, потрепанные, не суперкомпьютеры, но которые позволяют работать в интернете. Таких у нас уже 16. В поле зрения у нас людей около 40. Мы этих людей проводим собеседование, учим, выявляем, для какой из деятельности удаленного доступа наиболее пригоден.
А какие есть варианты?
3 варианта основных сейчас у нас. Это веб-дизайн, это модульное программирование и какой-то IT. Я очень плохо в этом разбираюсь, я вообще сложно...
Но очень хорошо координируете.
Я преимущественно организатор, да. Вот. И третье, это какой-то IT-деятельность, я точно не знаю. Вот. И это уже есть 3 команды. 3 команды, одна из них харьковская, одна полтавская, айтишников. И один профессор одного из университетов, который, оказывается, 2 года назад разработал свою программу удаленного обучения людей, и он не мог ее применить, мы оказались для него очень удачной аудиторией. Сейчас это все в стадии зачатия, вы знаете, мы только месяц как анонсировали, только месяц как объехали 10 городов на сегодняшний день, и с понедельника собираемся объехать еще 8 на восточной части Украины. И эта программа, я думаю, она будет самотиражируемая, саморазвивающаяся, потому что каждый эффективный особенный человек будет находить себе подобных, он будет с ними общаться, будет их агитировать, может быть, будет сам дальше учить. И
вот обучение, оно сейчас как раз в эти дни происходит, или уже есть, скажем так, партия выпускников?
К сожалению, нет еще партии. Я же говорю, что есть, сейчас происходит обучение, происходит собеседование, происходит обучение методом перехватывания их экрана дистанционно, и их мышкой на их экране им вводят, рассказывают, нажимаешь сюда, нажимаешь сюда. Дело в том, что компьютерная образованность у этих людей тоже очень разная. Я ведь тоже обезьянка с компьютером. Я же не программист, я юзер, пользователь. И нас таких много. Среди них тоже не все великие программисты. Ну, Биллов Гейтсов очень мало. Вот, поэтому сейчас пока вот такое обучение достаточно на примитивном уровне. Один из моих коллег, моих друзей, это позывной Корея, батальон Айдар. Он тоже инвалид третьей группы, но он вполне нормально передвигается сам. Он сказал, что я... И у него есть компьютер, у него есть интернет, ему этого ничего не нужно. Он говорит, я с удовольствием подключусь к этой программе, с удовольствием сам чему-то научусь. Сейчас по государственной программе обучения, бесплатного обучения участников, он пошел на курсы IT, проходит там первичное обучение. Дальше, надеюсь, он будет хорошим администратором у нас. Вот так подключается, так бывает.
Ну, а если говорить вообще, в общем, о работе для ветеранов, то есть есть какие-то именно государственные, негосударственные программы именно по работе? Сейчас же закон, вот этот новый закон, который, как сказать, облегчает, да, уплату налогов и социальных взносов для тех работодателей, которые берут на работу участников АТО. Вот. Кроме этого, вы сталкивались с какими-то вот такими хотя бы проектами, назвать это, не знаю?
Сталкивался.
Почему улыбка?
Сейчас я вам объясню. Дело в том, что можно я начну сдалека. Вот говорят, что нужно 5 милиционеров. Я не говорю о полицейских, я говорю о милиционерах. Для того, чтобы закрутить лампочку. Один стоит на табуретку, четверо крутят табуретку. Вы знаете эту историю.
Да, но думаете, я знаю этот анекдот про национальность.
Это не имеет значения. На самом деле, сколько нужно психологов для того, чтобы вылечить или оказать помощь одному участнику АТО? Не знаете?
Один.
Да, при одном условии. Участник АТО очень должен хотеть, чтобы ему оказали помощь. То есть лампочка очень должна хотеть, чтобы ее заменили. Это меня научил тоже мой коллега. Что касается работодателей, льгот и так далее. Если бы участники АТО искали себя через государственные программы, программы были бы эффективны. Участники АТО не верят государственным программам. По статистике одной из областей, вы вот случайно попали в точку, статистике одной из областей, в поле зрения которой находится участников АТО, которые хотят переквалифицироваться, 6400 человек. Я могу перебирать в десятках, я точно цифры не помню, по-моему, 6400. Из них обучение прошло 270. Из них трудоустроено 23. Крапка. И статистика говорит сама за себя. Это состояние на декабрь 2015 года. Мне удалось ознакомиться. Я тоже хотел через государственные все вот эти структуры что-то там организовывать, какие-то действия делать.
Причина в чем? Ну, всеобщее недоверие к государству? Только в этом?
Причина в том, что хочет сделать хорошо, сделай это сам. Мы сами сделали революцию, мы сами остановили войну, и мы сами общественными силами можем сделать трудоустройство. Мы находим способы. У нас достаточно креативный народ. Поэтому мы это можем делать. И если в государственных структурах Центра помощи участникам АТО, созданным по указу президента, нет ни одного менеджера, ребята, там нет ни одного менеджера, который имеет либо образование менеджера, либо работал менеджером. Кулинары не могут этого сделать, понимаете? Медики не могут этого сделать, должен быть менеджер. Поэтому сам факт организационных процессов, он, я не говорю ни о какой конкретной области, друзья мои, я никого лично не имею в виду. Все совпадения случайны.
Вы говорили о 8 проектах. Вот какие еще примечательные проекты вы можете сейчас поведать нашим слушателям? О каких?
Значит, еще один проект, который уже запущен, уже в действии. Это проект называется «Нехай Господь береже». Есть такой орден «Народный герой Украины», вы знаете.
Да, они... который люди собирают сами, да, серебро.
Да, мне очень понравилась эта идея. Люди сами сдают серебро, свое фамильное, ложечки, которыми они кормили своих внуков серебряные, эти ложечки переплавляются на ордена для украинских героев. И это очень приятно, это очень трогательно и трепетно. Как видите, тоже сделали это сами. Так вот, они выпускают еще и обереги, тоже в виде трезуба, которые очень напоминают по внешнему виду, только несколько меньше, сам орден «Народный герой». Это просто обереги, которые носятся просто на груди, как крестик. Мы вспомнили те моменты, когда мы собирали наших ребят в мешки для 200-х, утирали скупую мужскую слезу, пускали сопли, слюни, тоже размазывали ее по пыльному лицу и говорили, что, братишка, мы тебя никогда не забудем, и семью твою никогда не забудем. С того момента прошло ровно 2 года. Крайние события такие проходили в августе, сентябре 2014-го, в основном. Я имею в виду массово. Так вот, глядя сегодня, мы понимаем, что мы не, эти семьи, ну, в лучшем случае, раз в полгода созваниваемся или в год на годовщину. Мы решили находить этих ребят, детей, наших сослуживцев и не наших сослуживцев, но точно таких же братьев, как мы. Одевать им на шею вот такой кулончик. Слава Богу, нам народный герой пообещал, что дадим столько, сколько вы найдете детей. Столько кулончиков мы вам дадим тоже. И говорить этому ребенку, что если у тебя твой отец погиб, или твоя мать погибла на этих событиях, то это не значит, что ты безродный сирота. Это значит, что все, кто выжили, это твои отцы и матери. Пожалуйста, обращайся, можем поговорить о наших мальчуковых делах, можем сходить поесть картошки фри и посплетничать о том, какие девчонки плохие, когда держишь за косички, они не реагируют. И вот. И сегодня, 1 сентября, мы, вот почему я, собственно, так и одет, мы с моими коллегами из батальона «Айдар», коллегами, сослуживцами, крупными братьями, ходили в одну из школ, в частности, в 318-й лицей, где у нас учатся раз, два, три.
То есть это дети не только айдаровцев? Или только?
Нет, двое айдаровцев, одна 92-й, но там пятеро детей в семье, там такая сводная семья, и получается, что трое айдаровца, ну, погибшего айдаровца, и двое из санинструктора 92-й бригады «Лады». Лада, привет, если ты меня слышишь. Вот. И вот мы в Киеве сделали так. Еще Львов подключился, Тернопиль, Черновцы. Но я не знаю, у меня еще нет отчета, нет еще обратной связи, где это и как прошло. Но думаю, что в Фейсбуке на странице я это поведаю.
Сегодня 1 сентября, и коль скоро мы как раз вспомнили о лицеях, о учебных заведениях, также вы собрали в школу детей погибших бойцов АТО? Как это происходило?
Это я не так сказала. Этих детей, это и были эти кулончики.
И частично,
да, оберег...
и частично собрали. Вы же понимаете, что это не может проходить без, так сказать, побочных эффектов. Естественно, те волонтеры, которые видели на странице анонс этой акции, они пришли, принесли рюкзаки. Еще один благотворительный фонд, забыл я, как он называется, извини, благотворительный фонд, вот, они принесли какую-то канцелярию, точно видел дневники, еще что-то. И, естественно, это обрастает сразу, это не будет один кулончик, это не будет одна ленточка, это сразу обрастает какими-то еще очень интересными, позитивными штучками. Вот, и мы там работали обезьянками, с нами все фотографировались, к нам подходили, спрашивали, можно ли с вами фотографироваться.
Но сегодня на линейке?
Да. И на линейке, приглашали в классы, мы стояли, дети собирались, приходили, фотографировались. Ну, как на пляже с обезьянками, знаете, вот так с нами фотографировались, только обезьянкам дают банана, нам не дали. Вот, и мы так вот пофотографировались, получили массу позитивных эмоций, массу удовольствия, конечно, получили, и надеюсь, что эта акция будет продолжаться. Следующая у нас 14-го, по-моему, ноября, следующая линейка большая, на которую мы опять уже, надеюсь, в городах 15-20 сделаем следующую акцию. У нас есть уже по Черновицкой области 49, список из 49 ребят, у которых родители. Кто-то из родителей погиб. И думаю, что 14-го мы уже все 49 охватим в Черновцах. Ну и так далее. Будем работать. Дальше это будет тиражироваться, будет подхватывать общественные организации.
То есть следующая на очереди Черновицкая область, так?
Да. Именно так.
У меня такой стереотип, я думаю, вы думали тоже об этом, мне что-то кажется. Если это не так, то ну, скажите, что это не так. Эти дети погибших бойцов или женщин-бойцов, они отличаются от детей обычных родителей?
Знаете, я не думаю. Я думаю, что у них есть тоже своя психологическая какая-то проблема, естественно, травма, это она есть, и никуда от нее не деться. По большому счету, эти дети понесли жертву. Да, вот они стали сиротами. Это их жертва за свободу Украины. Они лишились отца. И я не думаю, что они чем-то отличаются. Если чем-то отличаются глубоко внутри. Думаю, что после этих акций, после этих легких таких военно-патриотических вот акций, они будут отличаться только в позитивную сторону. Надеюсь.
Мы проговорили о работе, о возможности работы, но не сказали, где вас можно найти и как, если вот нас сейчас слушают люди с особыми потребностями, как вы сказали, или раненые, или бойцы, которые остались без конечностей, где вас искать?
Или просто тех, кто хотят этим заниматься.
Да.
Ну, в Фейсбуке страница «Владислав Лектор кириллицей». Находите там.
То есть просто можно написать «Я хочу работать, научите меня», да.
Да, еще лучше сказать «Привет, Лад, мы с тобой виделись». Я все равно не всех помню, так что все нормально пройдет.
Я напомню, что у нас в студии в программе «Киев-Донбасс» бывший заместитель начальника медслужбы батальона «Айдар» Владислав Лектор. Работают для вас Сергей Стуканов и Ирина Сампан. За звукорежиссерским пультом Ирина Нижник. Ну и я, наверное, не могу не затронуть тему антитеррористической операции или войны, как называют это сами бойцы. Что вообще сейчас происходит с Айдаром? Ну, то есть с бывшим Айдаром, с этими бойцами. То есть те, которые тоже нельзя назвать, что демобилизовались, да, потому что это не совсем демобилизация у вас была, потому что вы добровольцы.
Нет, не совсем так.
Как? Да, конечно.
Я поясню. Дело в том, что батальон «Айдар» называется добровольческим батальоном лишь по той причине, что туда не призывали по призыву, то есть не приходила повестка домой, а люди добровольно приходили и мобилизовывались через ближайший Старобельский или Сватовский военкомат. Однако батальон «Айдар» — это воинская часть на тот момент 0624, которая находится в ведомстве Министерства обороны Украины и является такой же воинской частью, как все остальные ВСУ. «Айдар» — это ВСУ, единственный добровольческий батальон
ВСУ. Это сейчас?
И тогда.
Значит, он и в 2014 году?
3 мая 2014 года, день рождения Айдара, и именно так оно было. И приказано есть об этом в Министерстве обороны. Есть большое заблуждение, что добровольцы, они не мобилизованы. Другое дело, что с мая...
Вот и я заблудилась.
Да, поэтому я всегда делаю пояснение. Мы отличаемся от остальных ВСУшников только тем, что мы добровольно приехали и мобилизовались не через свой киевский военкомат, угу, а там через Старобельский или Северодонецкий. Или Сватовский. Кому как повезло. Далее, проблема заключается в том, что не все официально успели оформиться. Потому что призыв закончился 30 августа 2014 года, был последний день призыва третьей волны. А мы 29 августа 2014 года вышли из аэропорта Луганского. Соответственно, 30-го не все успели мобилизоваться. Соответственно, логично. 1-го они уже оказались в такой ситуации, что им нужно либо ждать следующей волны мобилизации, то есть полгода, либо же поступать на контракт. Но на контракте нет должности стрелок-водитель. Есть должность банщик, повар. И, соответственно, не все этого хотели. По итогу у нас сегодня очень большое количество людей официально не оформленных. И мы сегодня разными способами, разными инстанциями добиваемся, через разные инстанции добиваемся того, чтобы их официально оформить. Даем свидетельские показания нотариальные, призываем других свидетелей, аудио, видео, фото, подтверждения делаем. В общем,
бывает ли такое, что не удается доказать и дает чиновник отворот-поворот?
Бывает, это не то слово, это чаще, чем удается доказать. Вот. Но это только первый этап. Оно бывает до такой степени весело, что моей окопной сестре Ирине Витев, у нее такая фамилия Витев, непонятно, мальчик или девочка, и ей пришел ответ: уважаемый Иван, мы проверили, вы не служили в батальоне «Айдар». Ну, Иван действительно не служил, это правда. То есть они даже не читали документы. Даже не читали, они дали отказ. Потому что, опять же, почему? Потому что бездельники. Потому что в комиссии сидят не бывшие атошники, а в комиссии сидят чиновники, которых переквалифицировали из казнокрада в одних в другие. Вот и все. И все в порядке. Ничего не изменилось.
Владислав Лектор, бывший заместитель начальника медслужбы батальона «Айдар». Мы говорили о прекрасных проектах, которые позволяют людям с особыми потребностями найти свою работу. Прежде всего, речь идет о ветеранах, а также о детях погибших бойцов.